Радіо Свобода. Десята ранку в Україні. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Спочатку коротко про головне. Україна відзначає 10-річчя Конституції України. Партія регіонів заявляє, що їх хочуть ізолювати в парламенті. Білорусь «Трангаз» відмовляється платити росіянам підвищену ціну за блакитне паливо. Далі докладно. Сьогодні Україна відзначає 10-річчя Конституції України. Саме 28 червня 96-го року, після довгих дебатів з виконавчою владою, парламент незалежної України проголосував за основний закон. Пізніше Конституцію почали критикувати через нібито внутрішні неузгодженості. І в 2000 році на всеукраїнському референдумі українці
в связи з убийством сотрудников російського посольства в Ираке. У реакції міжнародного сообщества рассказывает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Надежды на то, что 27 июня, хотя бы к концу дня, Совет Безопасности в экстренном порядке рассмотрит и примет заявление, осуждающее убийство в Ираке российских дипломатов, не оправдались. Пока же с осуждением убийства выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В его заявлении говорится, что он потрясен убийством и самым решительным образом осуждает этот чудовищный акт, который нельзя ничем оправдать. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу выразил глубокую озабоченность в связи с гибелью российских дипломатов. От имени президента Соединенных Штатов и всего американского народа он выразил соболезнования родственникам погибших и всему народу России. Соединенные Штаты заверили, что будут углублять сотрудничество с Россией в борьбе против терроризма и в общих усилиях по поиску и преданию суду виновных в убийствах. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода, новости.
На Алтае восьмой день продолжается голодовка горняков, требующих погашения задолженности по зарплате за 2001-2003 годы. В акции участвует 16 человек, один из них сегодня был госпитализирован. Бывшим работникам Акташского горно-металлургического предприятия должны более 2 миллионов рублей. С голодающими дважды встречались представители местных властей и руководители завода, однако выхода из сложившейся ситуации найдено не было. Комиссия общественной палаты обсуждает сегодня ситуацию в Южном Бутове. Жители поселка, на месте которого московские власти планируют возвести новый микрорайон, вторую неделю протестуют против принудительного переселения. Как сообщил депутат Госдумы Александр Лебедев, минувшей ночью были заблокированы все подъезды к Южному Бутово. По словам Лебедева, власти пытаются воспрепятствовать установке на территории поселка домика, где по инициативе депутата должен разместиться штаб участников акции протеста. В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения. Авария произошла рано утром на Калужском шоссе. В автобусе, следовавшем в Москву из Козельска, находились 46 пассажиров. В подмосковном поселке Горки 6 задержаны 67 гастарбайтеров. По данным правоохранительных органов, рабочие граждане Украины вели строительство, не имея соответствующих разрешений.
Радио Свобода. Новости.
Израильские танки вошли в сектор Газа в ответ на захват палестинскими боевиками израильского солдата. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам и электростанцию, рассказывает Равшан Гусейнов.
На границе с сектором Газа размещены две танковые бригады и спецподразделения израильской армии. Во вторник вечером в Иерусалиме премьер-министр Эхуд Ольмерт провел совещание, в котором участвовали министр обороны Амир Перец и руководители силовых структур. Накануне Перец встретился с солдатами и офицерами, которым в воскресенье пришлось отражать вылазку палестинских боевиков, в результате которой были убиты двое военнослужащих, а ефрейтор Гилад Шалит был захвачен раненым и уведен в сектор Газа. Глава автономии Махмуд Аббас осудил воскресное нападение. В свою очередь представитель правительства Хамас также призвал не причинять вреда солдату, чтобы не давать Израилю повода для военной эскалации. Между тем, египетским и французским посредникам, ведущим переговоры об освобождении заложника, пока не удается достичь какого-либо прогресса. Посредники считают, что освобождению солдата препятствует глава политбюро партии Халид Мишаль, живущий в Дамаске. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Поступают первые международные отклики на сообщение о соглашении, достигнутом в палестинской автономии между соперничающими группировками Хамас и Фатх. Еврокомиссия приветствовала соглашение, в котором, по предварительной информации, содержится призыв к созданию независимого палестинского государства рядом с Израилем, что фактически означает признание Хамасом израильского государства. США, однако, считают, что делать какие-либо выводы рано, детали соглашения пока неизвестны.
Наша позиция в отношении правительства палестинской автономии, сформированного Хамасом, согласована согласовано в рамках квартета четырех спонсоров мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Хамас должен признать Израиль, отказаться от насилия и придерживаться всех прежних соглашений, подписанных палестинской стороной. Таковы предварительные условия,
заявил представитель Белого дома Тони Сноу. Иран не должен медлить с ответом на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Пакет инициатив, предложенный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, предусматривает, в частности, подключение к переговорам Соединенных Штатов в случае отказа Тегерана от обогащения урана. Во вторник духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не заинтересована в прямых переговорах с Вашингтоном. США проигнорировали это заявление, подчеркнув, что ждут официального ответа Тегерана. Госсекретарь США Кондолиза Райс проведет сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Накануне Райс посетила Исламабад, где призвала пакистанские власти скоординировать усилия с Афганистаном по борьбе с талибами. На пресс-конференции в Исламабаде Райс сказала:
«Сейчас очень трудное время как для Афганистана, так и для Пакистана. Талибы совершают нападения в обеих странах, и я думаю, что оба государства едины в стремлении покончить с ними».
Говорила госсекретарь США. В Мурманске сегодня начинается судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Его обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и в лишении свободы двух иностранных граждан. По требованию обвинения процесс будет закрытым. Профсоюз рыбаков Заполярья настаивает на открытом процессе и считает, что за нарушение правил рыболовства ответственность должен нести не капитан, а судовладелец. В октябре прошлого года траулер был задержан норвежской береговой охраной. Яранцев принял решение уйти в российские территориальные воды, когда на борту траулера находились два норвежских инспектора. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Остальные подробности на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Час прессы в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний у нас выпуск из Киевского бюро Радио Свобода. Можно даже сказать, что это праздничный выпуск, потому что на Украине сейчас отмечают День Конституции, и не просто День Конституции, а десятилетие принятия нового постсоветского уже основного закона этой страны. Того самого закона, который был кардинальным образом изменен в трудные дни политического кризиса, когда власть на Украине переходила от Леонида Кучмы к Виктору Ющенко, когда договаривались о дополнительном туре президентских выборов. Собственно, все это потом назвали «Оранжевой революцией». О том, как украинская конституция повлияла на развитие общества, о том, как соотносятся эти конституционные нормы с созданием новой украинской власти, достаточно трудным, поговорим с гостями эфира «Радио Свобода», журналистом Вахтангом Кипиани и политологом Олесем Донием, представителем Центра исследований политических ценностей. Они у нас уже здесь в студии. Здравствуйте, Олесь.
Доброе утро.
Здравствуйте, Вахтанг. Это вы сказали доброе утро?
Я сказал доброе утро всем радиослушателям.
До того, как я поздоровался. Так вот, видите, журналистов опасно приглашать в эфир. Ну, собственно, начнем мы наш диалог с такого очень естественного для сегодняшнего дня вопроса. Предпраздничный номер украинской газеты «День», как раз посвященный украинской конституции новой, он вышел вот под такой шапкой. Украинская конституция, украинские граждане, 10 лет порознь. Можно ли согласиться вот с этой оценкой тех журналистов газеты? Олесь.
Мы на самом деле должны говорить по-русски?
Здесь придется, да.
Попробуем. Так, честно говоря, с эмпирических таких исследований можно сказать, что большинство украинских граждан не очень в курсе пока что о празднике. Тем более не очень в курсе о тексте и о существе новой конституции. Говорить, что она как-то сильно повлияла на общество, ну, мне кажется, не очень убедительно. То есть можно лишь говорить о влиянии конституции на элиты, на процессы в середине политикума, но не более того. Говорить о влиянии этого документа на граждан Украины, ну, мне кажется, нет оснований.
Вахтанга, вот когда меняли Конституцию в 2004 году, граждане вообще понимали, что происходит, что в результате того, что они находились на Майдане независимости, меняются основные нормы их, собственно, жизни, да?
Я думаю, что в тот момент людей это не очень заботило, как и в принципе существование юридической системы в государстве не сильно заботит граждан.
Вот это когда работает система, когда не работает, заботится.
Ну вот в нашей ситуации 2004 года все думали о том, кто будет президентом. Страна интуитивно понимала, что президентом будет Ющенко. Было романтично настроено, что все изменения, которые в стране будут, будут связаны с его хорошим, добрым, кротким нравом, а не с качеством государственной машины. Я вам скажу соображение вот из сегодняшнего дня. Я боюсь, что граждане не до конца понимают, что вот сегодня день Конституции, как бы формально еще той Конституции, а живем мы при новой. А новая Конституция – это Конституция просто уже другой республики, не Украины 96-го, а Украины 2005-го, в которой президент становится и де-факто, и де-юре достаточно таким марионеточным персонажем, который, по сути, в силу его характера, не влияет ни на какие процессы, происходящие в реальной политике, в реальной экономике. Поэтому, будучи формально парламентской президентской республикой, мы находимся в ситуации, когда именно в парламенте будет делаться реальная политика. А Ющенко в силу существующих кадровых лиц в его окружении, он будет пытаться влиять на процесс, но каждый раз опаздывая на два шага. И в этом смысле Конституция ничего не фиксирует, она просто является декоративным документом для западного использования.
Вот мне кажется, что не только граждане не очень понимают существо новой Конституции после политреформы, но и Вахтанг, иначе бы он не сделал такого утверждения, что президент по новой Конституции является марионеточной фигурой.
Да, могло бы так быть.
И не могло бы так быть. Дело в том, что в новой Конституции прав у президента намного больше, чем у руководителей государств европейских. Ну, можно лишь назвать. Он назначает генерального прокурора. Он назначает главу СБУ. Он назначает министра обороны. Не говоря уже о своей части Конституционного суда, таких структур, как Нацсовет по радиотелевидению. То есть, если бы даже у него не было других полномочий, этого достаточно, чтобы управлять, ну, представляете, назначать главу спецслужбы в наших условиях.
И пользуется этим.
Это что очень много, но дело в том, что кроме реальных полномочий, прописанных формальных полномочий, не надо забывать, что Украина находится в состоянии определенного культурного, ну, скажем так, не разлома, а культурного противостояния, который в значительной мере совпадает с региональным и на который накладываются уже в свою очередь политические. Вследствие этого во всех парламентах у нас фактически и в предыдущем, и в этом есть противостояние почти 50-50. В политике есть противостояние украинокультурного поля, русискокультурного, украинофонов и русскофонов. В этом, как раз в этой ситуации возрастает роль третейского судьи. Прописано это в Конституции? Не прописано. Мы видим, что без силы извне, к сожалению, договориться между собой, пока что эти стороны, политические стороны, не могут.
Ну вот поэтому президентская сторона сыграла такую роль в этом коалиционном процессе, которую могла бы и не играть.
Пока что больше деструктивную, потому что кажется, что для президентского окружения, по крайней мере для части, было выгодно развитие действий по такому сценарию. То есть мне кажется, что они хотели дискредитации парламента, но есть опасность, что это может привести к дискредитации вообще идеи парламентаризма. То есть была идея какая, что парламент не может договориться между собой, политические силы в парламенте не могут договориться между собой, и народные массы будут... опять обращаться к идее усиления президентской власти.
Ну, собственно, мы это и видим, что уже ряд маргинальных партий, там порядком 30 их было, по-моему, созвали совещание под названием «Третий гетманат», то есть как бы новую форму государственного управления с сильной президентской властью. Как бы реализовать, конечно, эту идею невозможно, всего того, что все эти партии не представлены в парламенте. То есть законным образом сделать это невозможно. Но, тем не менее, то внимание, которое пропрезидентские СМИ и там факторы оказали этому собранию, говорит о том, что в головах у Ющенко и его окружения витает идея все-таки усиления своих полномочий.
Ну, любой президент хочет быть сильнее, наверное.
Вы знаете, в какой-то момент, мне кажется, Ющенко смирился с тем, что как бы лучше быть вот действительно арбитром. Но для арбитра он должен быть принципиальным человеком. Вот как в футболе, кстати говоря, да? Судья Иванов не очень принципиальный арбитр. И мы видели, чем закончился этот матч.
Вот. Украина-Тунис. Скажем так, там был не очень принципиальный арбитр в другую сторону. Нам повезло.
Да, и так далее. Но то есть я говорю о том, что арбитр должен быть принципиальным человеком. Ющенко, и это главный урок двух лет президента Ющенко, он не принципиальный человек. То есть мы вообще все политики не идеальны, а еще человек, который является в общественном представлении арбитром, а он при этом готов закрывать глаза на самые вопиющие нарушения, начиная от Конституции, когда он говорит, что он не будет назначать... представляя премьер-министра до назначения судей КС, связывая два абсолютно разных вопроса. Это говорит о том, что он может закрыть глаза на нарушение Конституции, что, собственно, и делает.
Продолжим дискуссию.
Жестко, жестко.
Продолжим дискуссию сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Час прессы в эфире. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня – украинский журналист Вахтанг Кипіані и политолог Олесь Даній, тоже украинский политолог. Я не хотел, собственно, этого спрашивать, то есть не планировал, но интересно стало, поскольку вы так дружно вспомнили об арбитрах на футбольных матчах. Как вы вообще считаете? Вот сейчас в Германии очень много пишут о том, что этот чемпионат мира по футболу содействовал консолидации национальной немецкого народа, возобновлению какого-то уважения к тем национальным символам, которые не воспринимались вот так вот до этого турнира. А как на Украине? Вот такие победы украинской футбольной сборной, иногда совершенно неожиданно победить по пенальти, знаете, ха-ха. Вот, они содействуют консолидации украинцев вне зависимости от того, к какому пространству они себя относят. Там Украина центричному, к российско-центричному, что мы должны сказать слушателям, что масса русскоязычных людей в этой стране, которые относят себя к украиноцентричному пространству. Это тоже такой парадокс, похлеще любого пенальти. Так как вы думаете?
Дело в том, что не может одно действие привести к ментальным, к серьезным ментальным изменениям. То есть есть это исторический процесс, который очень длительный, на который влияет очень много факторов. И просто существование государства, существование совместных спортивных команд, сборных и их успехи. В этом смысле и Кличко, и Яна Клочкова, и Андрей Шевченко, сейчас сборная по футболу, конечно, они влияют на осознание себя украинцами как единой нации. Но это процесс не одномоментный, это надо понимать. То есть для того, чтобы сотворилась эта новая украинская нация, нужен процесс спокойствия не одного десятилетия.
Ведь болельщики Шахтера в Донецке и болельщики там Карпат во Львове, они же болеют одинаково.
Они радуются одинаково, потому что там есть и львовянин Свидерский, и там Тимощук из Донецка. И...
Тимощук с Волыни.
Он волынянин, который играет в Донецке. И это лучше, чем нигерийцы, которые играют, поддерживая силу горняцкого футбола. Я считаю, что...
Вы ксенофоб?
Я не абсолютно. Я Вахтанг Кипіані, я не могу быть ксенофобом. На радио «Свобода» особенно.
Вот. Не каждый наш слушатель с вами согласится. Вахтанг.
Ну, посмотрим, послушаем. Я хочу сказать, что разовые победы, о чем сказал Олесь, действительно, они как бы сплачивают как бы одномоментно, эйфорично. Но, в принципе, это может складываться в определенную систему. Я в прошлом году был во Владивостоке и выступал в университете в местном, вместе с представителями украинской общины города Владивостока. Так вот, часть студентов, явно накрученные своими преподавателями, начали говорить: а что такое Украина? Вы ничего не можете, у вас все плохо, у вас там все сыпется. И когда мы начали говорить такими символами, которые понятны этой аудитории, студенческой аудитории, я говорил: самый сильный человек мира в тот момент – это украинец Кличко. Самый лучший футболист Европы в этот момент – наш самое лучшее. Я ехал в маршрутке в университет, я слушал океанельзы во Владивостоке. Я говорю, вы знаете? Мы знаем. Они согласны, что эти символы, как реперные точки, они важны для понимания. Но при этом мы же понимаем, что в Украине неэффективная экономическая система, есть огромная коррупция, есть огромная эмиграция из страны, которая не прекратилась, и более того, в Украину никто не вернулся после победы Ющенко, что говорит о фундаментальных проблемах. Поэтому мы болеем за Украину, футболеем за Украину, но при этом мы понимаем, что не футбол решает как бы судьбу страны, а решают ее граждане. А граждане молчат. Можно сказать, что после Майдана это долгое молчание уже слишком затянулось.
Вот когда Вахтанг рассказал об этом эпизоде в Владивостоке, я сразу же вспомнил, что в начале 90-х как раз украинские футболисты с удовольствием перебегали под флаги, например, российской сборной. Потому что
например, Анопка и Кончельскис, например.
Никифор, Цимбаларь, Кончельскис, потому что там была возможность выступать на более высоком уровне.
Проявить
вот
себя,
это,
да.
Вот это вопрос о крайнем прагматизме. Поэтому мне всегда казалось очень опасными попытки построить национальное сознание только на прагматичных моментах. То есть вот мы украинцы, потому что наш Кличко победил. Мы украинцы, потому что наша сборная дошла до 1/4. А если дошла до 1/8, это значит только полуукраинцы. А если не пробилась на чемпионат, это значит на четверть украинцы. То есть, очевидно, все-таки нельзя построить на таком зыбком фундаменте только на примерах крайнего прагматизма.
Но есть противоположное суждение в некоторых странах. Мы знаем, да, что если наша сборная куда-то не прошла на чемпионат, значит, плохие судьи, заговор.
Маленький народ.
Даже большой народ может вообще стать жертвой заговора, как мы знаем.
Но в Украине есть такое понятие, что большой украинский народ становится жертвой еще большего народа.
А вы, Вахтанг, вот так говорили о президенте Ющенко. Ну, я, скажем так, не с большой любовью, по крайней мере, наверное, вы его...
с большой горечью говорю о президенте
Ющенко. Да. Наверное, у вас были другие чувства, когда вы за него голосовали. Конечно. Три раза.
Очень активно участвовал в кампании.
Я был активным агитатором, но не столько за Ющенко, сколько за необратимость демократических
изменений. Да, я понимаю. Но вот какие сейчас альтернативы? Ну, вот президент Ющенко такой, какой он есть.
Все, а я его воспринимаю как плохую погоду. То есть я хотел бы, чтобы была лучшая погода.
Но вы верите, это не Шотландия.
Ну, к счастью, да. У нас есть свой южный берег Крыма. Поэтому в этом смысле я считаю, что просто мы должны относиться к Ющенко как к данности. Но Ющенко слишком легко разбрасывается днями. Я анализировал, вот чем занимается президент Ющенко там в важные для страны дни. Он встречается с какими-то необязательными людьми. Он совершает необязательные визиты, например, в Голландию, вместо того, чтобы совершить, подготовив визит в Россию.
Это родина жены президента Саакашвили.
Ну, это очень важный факт в межгосударственных отношениях, но к жизни меня как гражданина и вас как граждан Украины это не имеет никакого отношения. Вот таким образом он не понимает, что...
Там
его,
очень хорошая футбольная команда.
Его
Правда, выходцы из Суринама играют там немаловажную роль.
Они тоже помаранчевые, тут надо это признать. Именно поэтому они хорошо играют. Я должен сказать, что мне кажется, что Ющенко не понимает, что он всего на один срок президент. Вот он этого не понимает. И с каждым днем этот срок становится все меньше. А общественное доверие к ним становится все меньше. Поэтому, как бы, если бы президент здравым глазом, как я на него смотрю, я ему не враг. Просто я хочу, чтобы он начал работать. Он не может занимать позицию, извините, шланга, когда формируется коалиция. То он берет активное участие, то он не принимает активное участие. Вот если это будет продолжаться, то, конечно, центр власти перейдет в парламент по факту. Президент это действительно такой мелкий политический деятель эпохи успешного выступления сборной Украины на чемпионате мира.
Но может ли власть перейти в парламент по факту, когда в парламенте люди не могут договориться по определению?
Вот тут я думаю как раз, что больше шансов не парламентской сейчас демократии. К сожалению, украинские политики пока не проявляют чудеса поиска компромисса, особенно между провластными фракциями и оппозиционными. Мне кажется, что есть другая опасность, что народное мнение как раз качнется в сторону, этот маятник, в сторону усиления президентской власти. Но этот в роли президента народ не будет видеть Ющенко. Тут Вахтанг абсолютно прав, что сейчас вся информация, которая распространялась сразу же после его победы о том, что это на 10 лет, про это говорил Зинченко, когда был секретарем, про это говорил Василь Червоний, про это говорил руководство МЗС.
Извините, Юлия Владимировна говорила, что она готова поддержать.
То сейчас очень много шансов, что народ захочет сильные руки, но будет видеть совершенно другого персонажа.
Персонажа и вот какого, в юбке.
И вот какого персонажа? Это вопрос. Да, сейчас наиболее вероятным есть как раз выход на финишную прямую Юлии Тимошенко. То есть в помаранчевом таборе она вне конкуренции.
Помаранчевый табор — это оранжевый лагерь. Боже, я могу даже работать с переводчиком здесь.
Это она вне конкуренции, а при том уровне лидеров в бело-голубом лагере, а во втором туре она их побеждает. Но тут не все так просто тоже. То есть, да, сейчас такого варианта анти-Юля в президентской команде нет, хотя они очень тщательно его ищут. Но мне кажется, что может быть такой вариант, как вариант а-ля Кучма. Кучма все 10 лет пытался увеличить свои полномочия. И за год до ихнего окончания своего срока страшно возлюбил политреформу. Страшно возлюбил парламентскую республику, демократию. Так вот сейчас пока что по инерции президентская команда хочет увеличить свои полномочия. Вполне возможно, что за год до выборов президентских 2009 года они придут к мысли, которую сейчас озвучила только оппозиция. О том, что президента должен избирать парламент. Мне кажется, что сейчас единственный, вот это пока единственный сценарий, как можно остановить Юлю, это если президента будет избирать парламент.
А не думаете ли вы, что все-таки самый большой враг Юлии Тимошенко сама Юлия Тимошенко, как любой политик популистского толка, она может, придя к власти, даже на пост премьер-министра, растерять кредит доверия так быстро, что к президентским выборам о ней просто никто помнить не будет?
Ой, нет. Дело в том, что каких бы ни были проблемы в экономике после прихода Юлии Тимошенко к власти в качестве премьера, она всегда сможет найти...
Малый народ, который виноват в том, что нет газа. Или малый народ, который...
Это очень жестко, малый народ. Но всегда может пояснить, или это любят друзья, то есть, или это враги в Кабмине или в коалиции, и народ поверит. Потому что все-таки ее харизма слишком сильна, и пока что в украинском политиками персонажем, который может перебить их харизму, не проявляется.
Разве Юлия не проявляла гибкость, пытаясь договориться с Россией, не ездила в Москву?
Но она ездила уже не будучи премьер-министром в Москву, и она договаривалась о своей об отсутствии криминального преследования, и вполне успешно. Из этого можно сделать вывод, что Юлия Владимировна хороший переговорщик тогда, когда ей это нужно. Но будучи премьером 7 месяцев, она в Москву так и не доехала.
Ее там не очень желали видеть,
вы знаете, честно говоря. В политике часто должны ездить не только в Голландию, где их готовы видеть и провести по, там, не знаю, тюльпановым плантациям.
Но он Пиночет как-то съездил в Великобританию.
Да, у него были проблемы.
Не только туда, где ждут, надо ездить. И как раз сила политики отличается, чтобы пытаться использовать негативные обстоятельства в свою пользу. Тимошенко очень сильный политик. Наверное, пожалуй, самый сильный политик в Украине. Но при этом и самый опасный для гражданского общества в стране и для вот тех ростков демократии, которые появились, мне кажется, немножко больше, в том числе свободная пресса, после оранжевой революции. Вот в этой ситуации как бы и хочется, и колется. Я понимаю, что страна нуждается в более четком руководстве. С другой стороны, Тимошенко вот в этой ситуации, мне кажется, опасный персонаж, который будет пользоваться властью и требовать власти, и она получит мандат на эту власть.
А в случае с Тимошенко более четко, это значит более осмысленно?
Более четко месседжи устные и более опасная подковерная игра, к которой она очень предрасположена и в которой она преуспеет.
Апокалиптический тут сценарий этого Вахтанга. Можно вопрос?
Что мы приближаемся уже к концу нашей первой части.
И президента он видит как фактически нетрудоспособного, и Тимошенко как опасного. А какие альтернативы?
Вахтанг — это живой пример существования свободной прессы в этой стране.
И это главное доказательство того, что нам хорошо в Украине. Это главное. Я скажу о другом, что я сторонник, на самом деле, досрочных парламентских выборов. Вот эта ситуация Цуцванга 50-50, когда никто не может никаких шагов делать, это плохо. Я считаю, что досрочные выборы, и маятник должен качнуться или в сторону донецкого большинства, или в сторону демократической коалиции. И тогда мы придем к какой-то более осмысленной политике.
Как тоже сторонник досрочных выборов и парламента, и президента, скажу, что тут очень много проблем. Но поговорим, наверное,
поговорите. говорить после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А пока что я напомню, уважаемые слушатели, что в 13 часов программа образования. Ее автор и ведущий Александр Костинский обращается к проблеме развития частных школ в России и беседует об этом с преподавателем школы «Интеграция 21 век» Леонидом Клейном и преподавателем русского языка и литературы Европейской гимназии Марией Казбек-Казиевой. Так что слушайте программу образования.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа. Ночью авиация разбомбила по меньшей мере 2 моста и электростанцию, после чего на палестинскую территорию вошли армейские подразделения при поддержке бронетехники. Цель операции – освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого преступления были найдены и наказаны. В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, погибли 6 человек, 16 получили ранения. Авария произошла сегодня рано утром на Калужском шоссе. Автобус ехал в Москву из Козельска. На Алтае 8-й день продолжается голодовка горняков, требующих погашения задолженности по зарплате с 2001 по 2003 год. В акции участвуют 16 человек, один из них сегодня был госпитализирован. Им должны более 2 миллионов рублей. Комиссия общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже вторую неделю протестуют против принудительного переселения. На этом месте московские власти планируют построить новый микрорайон. В подмосковном поселке Горки-6 задержаны 67 гастарбайтеров, сообщает Интерфакс. По данным правоохранительных органов, граждане Украины вели строительство на территории поселка без соответствующих разрешений. Фракция партии регионов в парламенте Украины решили установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов Верховной Рады, о котором договорились партии «Оранжевой коалиции». Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США невыгодны Тегерану. Хаменеи вновь повторил, что Иран ни с кем не будет обсуждать свое право на ядерные исследования.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что гостья нашей программы, журналист Вахтанг Кипиани и политолог Алла Издани в Киевском бюро нашего радио. Беседуем мы о украинских конституционных и коалиционных проблемах. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок из всех регионов Российской Федерации. Ждем ваших звонков. А пока что продолжим обсуждать такое украинское политическое понятие «цукцванг», вы сказали, Вахтанг, по окончании первой части нашей программы. Вот я хотел понять...
Очень украинское понятие.
Да, да. Что, собственно, имеете в виду?
Ну, если не ошибаюсь, в шахматах цукцванг – это когда каждый последующий шаг ухудшает ситуацию.
Вот, да.
Вот мне кажется, что вот после выборов, когда мы увидели, что голоса разделились, ну, там, 58 на 42 в парламенте, или там 60 на 40, это говорит о том, что, ну, получить большинство сложно. Выход даже одного элемента, в данном случае, к примеру, социалистической партии из демократической тройки, означает, ну, по сути...
Конец власти.
Конец этой формы власти. Поэтому и еще 3 месяца разговоров о коалиции привели к тому, что общественное мнение, мне кажется, как я могу его судить из разговоров с людьми, из прессы, ну, из достаточно объективных в Украине СМИ разных, люди разуверились, что эта команда способна действовать достаточно долго. И поэтому является общим таким употребимым термин, что это правительство, там, Тимошенко, допустим, которое, скорее всего, и будет назначено премьером, просуществует до сентября, в конце будет опять сентябрьский кризис, после чего придет некая большая коалиция в составе там, нашей Украины и партии регионов, которая будет руководить достаточно долго. Вот в этой ситуации, я считаю, это опасно, потому что ни избиратели партии регионов, ни избиратели нашей Украины на выборах не давали мандата ни нашей Украине, ни партии регионов на договор, ну, на договор со
друг
своими...
с другом.
Друг с другом.
Но и политики для того и политики, чтобы смотреть дальше избирателей. Не так ли, Алла, если я не знаю?
Я не уверен, что украинские политики могут смотреть сейчас далеко, и вот в этом одна из проблем. То есть я, например, тоже хотел бы, как и Вахтанг, говорить о досрочных парламентских выборах. Но я не вижу, кто бы пришел, чтобы было радикальное изменение политикума, радикальное изменение ситуации. Сейчас будет на полюсах увеличение электорального объема лидеров. То есть партия регионов возьмет, взяла бы, если были перевыборы, немного больше голосов за счет электората Компартии и Блока Ветренко. С другой стороны, БЮТ сейчас бы взял бы за счет электората нашей Украины соцпартии. Но дело в том, что...
Это хорошо.
Но разделение опять бы было приблизительно 50 на 50. И если... И надо понимать, что, к сожалению, у нас политические силы ориентируются на культурные поля. Это очень большая опасность. Я когда-то написал статью несколько лет назад об опасности двухпартийной политики в Украине.
Потому что одна сила на восток, другая на запад.
Конечно, это ориентирование только на культурное поле. Поэтому, мне кажется, необходимо в первую очередь опять внести изменения и в закон про выборы, и в Конституцию. Надо идти не к увеличению проходного барьера, к чему стремится президентская сторона, а к уменьшению. То есть, чтобы количество политических игроков в парламенте было больше. Да, их можно назвать болотом. Да, это будут небольшие силы. Но, с другой стороны, это они дадут возможность создавать коалиции. Пусть временные, но создавать коалиции. Потому что сейчас есть возможность отсутствия вообще любой власти в Украине. И это самая большая опасность. Вот Вахтанг сказал, что, скорее всего, будет избрана премьером Тимошенко. Не факт. Не факт вообще, что кто-нибудь наберет 226 голосов. Коалиция может подписаться под коалиционное соглашение.
Есть 239 подписей.
Да. Это еще не голоса.
Да, да, еще не голоса. Но, тем не менее, к этому идет. Я просто хочу сказать...
К этому идет и уже 3 месяца, а может идти 3 года.
Вот. Давайте дадим слово слушателям.
Конечно.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Мне кажется, что на примере Украины можно видеть, как страна превращается в подобие какой-нибудь латиноамериканской страны. Почему? Потому что ни четкой политической программы, ни четкой национальной идеи оранжевой стране не дали. Экономическая ситуация ухудшается, а страна по существу раздираема на 2 лагеря, на оранжевых и синих. А то, что можно было сделать, вариант объединения, создания, попытки создания объединенной коалиции не оранжевых, а оранжево-синих, было упущено по существу. И поэтому страна вот и пребывает в таком перманентном кризисе, с моей точки зрения.
Понятно ваше мнение, да. Видите, слушатель уверен, что необходимо создать большую коалицию. Я вам тоже всегда говорил, что это выход.
В принципе, как бы можно было бы с этим согласиться. Я не как гражданин в данном случае говорю, как обозреватель.
Слушатель с России? Да, с России.
Просто это очень важно понять, что если бы политические силы нашей Украины и партии регионов шли на выборы, допуская такую возможность,
да,
ради страны, я за. Но если они говорили, что мы не будем категорически, они не имеют права оправдывать ожидания своих избирателей. Я все-таки сторонник идеализма в политике, а не голого прагматизма. И одно важное замечание. Олег сказал про то, что синие там, или Янукович играют на русско-культурном фронте и так далее. Юлия Владимировна не играет на украино-культурном фронте. У Юлии Владимировны нет никаких украинских или там русских убеждений. Она гуттаперчевая девочка. Она сегодня может быть либералкой, завтра социалисткой, послезавтра националисткой, а послезавтра лучше...
Это популизм называется.
Это популизм. Называется популизм. Да. Поэтому как бы она на самом-то деле взяла значительное количество голосов как раз на востоке и в центре Украины. И поэтому как бы ее нельзя считать в полной мере представителем условно Западной Украины и Киева. Хотя в Киеве и на Западной Украине она получила много голосов. Она работает на себя, а не на страну. В то же самое время я не уверен, что партия регионов отстаивает интересы Востока Украины. Хотя надо признать, что те послания, которые они говорят, находят широкий отклик именно на Востоке.
Не все так просто. Дело в том, что мы уже не можем говорить о политиках как о персонажах, которые зависят только лишь от себя. В Украине после политреформы действительно усилилась партийная система. И сейчас, иногда бывают такие утверждения, что партия регионов – это не партия. Да? После того, как каждый из структур политических, блок Юлии Тимошенко, наша Украина, партия регионов, провели депутатов не только Верховный Совет, а и депутатов в местный совет, началось реально построение партийной структуры. И партийное руководство теперь не только дает инструкции вниз, но зависит от интересов и от мыслей и своих фракций в местных советах. Так вот, порядок формирования этих советов, этих фракций, с одной стороны, он был бизнесовый, то есть это наднациональный. С другой стороны, в каждом из этих структур был сориентирован на то или иное поле. И в данном случае у Юлии Тимошенко среди активистов средней руки, средний уровень, очень много людей сориентированы на национал-демократические ценности.
Послушаем Валентина из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Позвольте, прежде чем задать вопрос, два замечания. Первое, это со всеми кризисами Италия прекрасная страна. Второе, это Юлия Тимошенко, пусть работает на себя. Это же прекрасно, когда политика работает на себя. Пусть не забывает только страну. Вот, и вопрос. Я вот не знаком с Конституцией Украины. Нет ли там вот этих неоднозначностей? Там третий срок президента с выборами парламента, с премьер-министром, со спикером.
Но с третьим сроком неоднозначности нет, а со всем остальным неоднозначности хватает, наверное, более чем.
Но у нас очень хороший политик. Даже когда у нас нет неоднозначности, у нас есть такие структуры, как Конституционный суд, который может разрешить.
Ну, к счастью, у нас в Украине сейчас нет Конституционного суда.
К счастью.
Да, к счастью, да.
Вот я считаю, к счастью, это совершенно лишний элемент в политической системе. Изучали голоса политиков, которые указывают, например, многих стран, где нет вот этого органа, а эти функции выполняет, например, Верховный суд. Вот посмотрите, у нас более полугода в стране...
Но на Украине Верховный суд не исполняет этих функций.
Ну, да, другое дело, что можно ему придать Конституцию, ну, законным образом.
Для этого нужно теперь решение Конституционного суда.
Вот, ну, решение парламента, а потом утверждение Конституционным судом, да? Или как...
Для начала надо набрать хотя бы десяток честных судей. Хотя бы для одного суда.
Слушаем Лилию Владимировну из Москвы. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное вам спасибо за передачу, потому что она глубоко интересна, я уверена, миллионам тех, кто живет в России. Потому что, ну вот я, например, родилась на Украине и очень много там работала, на Украине. Просто вот отдавала все свои знания, ну и не только я. Ну, наши экономики составляли единое целое. Все, что сейчас происходит, это, ну, просто болью в сердце отдаётся. Вот конкретно, вот...
А задайте вопрос, Лилия.
Вопрос, да, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, узаконено ли... Записано ли в Конституции или в каких-то других документах положение о том, что могут и должны быть созданы такие коалиции в парламенте, которые уже разбирают как бы портфели? Есть ли это такое или нет? Потому что если рассматривать происходящую новейшую историю, то как власти оранжевые пришли? Мы все это помним, видели и знаем, да?
Да, понятно.
Партия регионов заняла большинство. И почему же правильно они считают, и так и должно быть, по количеству мест каждый должен получить свои портфели. Вот. А что касается политиков, которые борются за власть, ну, Тимошенко... Ну, конечно, это прекрасно, что представительница нашего, нас, женщин,
да.
Да, ну, вот что вот. Она вот так вот обладает огромной силой воли, безусловно. Безусловно, это очень, это не оскорбление, а в хорошем смысле очень хитрый и очень мобильный политик. Но мы видели, что за 7 месяцев во что превратилась экономика ее... А какая программа у нее была? Это же просто...
Это уже следующий, третий вопрос. Да, спасибо, давайте...
Отношение к экономике. То есть она, конечно, борется за то, чтобы стать премьер-министром, вот всему миру себя показать и все.
Лидия, давайте попробуем ответить на наш вопрос, потому что в Конституции есть как раз...
Как раз видно, то, что сегодня происходит, это как раз реализация конституционных положений о том, что коалиция парламентских фракций, прошедших в парламент на выборах, вот в данном случае 26 марта, они и формируют будущее правительство.
Мы давайте скажем слушателям, что партия регионов, она получила больше всех голосов и мест, но у нее нет большинства в парламенте.
Так же, как было в 2002 году, когда наша Украина получила относительное большинство голосов, там порядка 24, если не ошибаюсь, но при этом она не смогла, например, иметь своего спикера
тут,
и так далее.
Тут есть формальные моменты и есть неформальные. С точки зрения формализма, пока что у нас идет полностью...
конституционный процесс, так?
Дотримание конституционных норм.
Придерживание норм конституции, да. Соблюдение конституционных норм.
Соблюдение конституции. И мы уже видим, что есть проблемы в политреформе, что очень много есть нестыковых, очень много вариантов, очень много моментов непрописанных, и которые требуют усовершенствования. Но, по крайней мере, до пакетного голосования сейчас за нормы Конституции, действующего правового поля, украинский политикам не вышел. Другой вопрос, что есть вещи непрописанные, которые есть в европейской традиции парламентской, но которые не приживаются пока в Украине.
Это первые, извини, Аларис, да. Это наши первые парламентские выборы, которые формируют правительство. Поэтому то есть, требовать от ребенка, которому, условно говоря, полгода...
Не, ну ты сам в начале, по гамбургскому счету, выставил требования и к Ющенко, и к Тимошенко. Поэтому,
ну, Ющенко президент полтора года, и президентская все-таки у нас модель в Украине существует больше 14 лет.
Я поэтому... попробую просто...
Полтора года ребенок еще в манеже.
Попробую просто докончить эту мысль. Значит, после выборов сразу же, согласно европейской парламентской традиции, и президент или монарх должен был предложить силе, которая набрала наибольшее количество мест в парламенте, и ее лидеру, в данном случае партии регионов и Виктору Януковичу, попробует создать коалицию.
После
того, да, после того, как он бы не набрал необходимое количество голосов, да, а вот тут слушательнице надо сообщить, что у партии регионов не хватает формально для того, чтобы собрать большинство в Верховном Совете. Президент должен был предложить следующие политические силы, это БЮТ, с ее лидером Юлией Тимошенко.
Формировать правительство, да.
Но, к сожалению, президент Украины избрал третий совершенно путь. Он предложил не первой силе, не второй. Он предложил Юрию Ихануру, который есть премьер-министром и первым номером в силе «Наша Украина», третьей силе. Он предложил провести переговоры по созданию коалиции.
Уникальная
ситуация. Представитель исполнительной власти, президент, предлагает провести переговоры представителю тоже исполнительной власти по созданию парламентской коалиции.
Тут мы должны сказать, что в Конституции Украины не закреплено вот это вот. Это тоже
правильно.
Это
была бы только добрая воля президента. Я поэтому говорю про неформальные вещи. С формальной точки зрения он не совершил никакой ошибки. Но, тем не менее, вина за то, что вот три месяца идут... ну, не переговоры, а идет фактически...
Процесс создания, я бы так сказал.
Процесс не создания коалиции, то есть вина, конечно, есть.
Вы знаете, хотя очень важное замечание, оно всегда звучит, когда я слушаю и читаю эфиры «Радио Свобода», читатели и слушатели...
Тогда вы должны сказать людям, которые будут расшифровывать, что точка зрения — это точка зрения.
Точка зрения, конечно.
Да, потому что непонятно, как вы это собираетесь читать.
Мне кажется, что вы не совсем, не до конца понимаете, что происходит в Украине. Потому что наряду с теми проблемами, о которых мы откровенно говорим, как бы мы это считаем совершенно нормальным проявлением реального демократического политического процесса с его достоинствами и недостатками. При том, что мы говорим, мы не являемся как бы критиками там украинской государственной модели, мы не являемся критиками по большому счету там, я лично.
А мне не нравится эта государственная модель, например, вот как она выглядит сейчас.
Но другое дело, что я считаю, что все, что происходит, происходит в рамках демократической модели. В России нету демократического процесса в государстве.
Но модель есть.
Но есть модель. Модель. Поэтому как бы дело граждан каждого государства выбирать себе эту модель. Я считаю, что раз мы выбрали...
И право критиковать модель со соседнего государства.
Если в ноябре-декабре 2004 мы выбрали именно такой путь, и все-таки надо признать, что не будьте рабами как бы информации. Если бы Янукович в 2004 получил бы большинство голосов, тогда и он был бы президентом. И эмоционально, и фактически он проиграл президентские выборы, и именно поэтому Украина развивается по данному пути. И я считаю, что в рамках этого пути и у оппозиции в лице Януковича, и у провластных фракций есть возможность попробовать реализовать те вещи, которые они обещали людям.
Давайте послушаем звонок. Николай из Московской области. Здравствуйте, Николай. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Николай из Подмосковья?
Да, это вы. Я же вас объявил.
Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый журналист, я внимательно вас слушал, да? Вот пока вы рассуждаете там синие, красные, там оранжевые, Китай не спит. Его экономика рвется так резко вверх, она скоро поставит на колени Америку.
Так ведь Китай...
А Россию?
Подождите меня. Это самое. Нам бы взять пример с Александра Васильевича, с Александра Григорьевича Лукашенко. Вот у нас недавно приехали знакомые оттуда. Белоруссия процветает. Это во-вторых. И в-третьих, нам нужно срочно создавать Великий Советский Союз.
А скажите...
Потому что по отдельности, мы все вымрем. Всемирная экономика всемирная экономика нас всех раздавит по отдельности.
Да, понятно ваше мнение, Николай. Да, да, это вот мнение, которое должно было обязательно в этой программе прозвучать.
Это замечательное суждение. Я предлагаю российским гражданам срочно попытаться заручиться поддержкой союзного белорусского государства и стать гражданами Беларуси для того, чтобы на себе почувствовать.
У них и так совместное государство.
У них нет совместного гражданства. Я предлагаю просто стать гражданами Беларуси и для этого как бы воспользоваться всеми благами.
Я боюсь, что Беларусь не сможет поставлять России нефть и газ по тем ценам, по которым Россия поставляет.
Белорусская модель является оптимальной и эффективной.
Только в этом виде. Вот. Белоруссия, как правильно говорит слушатель, действительно может поддерживать социалистическую модель экономики за счет этих дешевых энергоносителей. Надо отдать должное Украине, которая в течение 15 лет похожую модель во многом поддерживала тоже благодаря таким ценам.
Но другое дело, что в Беларуси...
Цены тогда и в Европе не были намного выше.
В Беларуси потребителем этого стало государство, и их народ получает более-менее приемлемые зарплаты, пенсии и гарантированные национально созданные продукты, то в Украине на эти же дешевых энергоносителях родился огромный класс олигархов и так далее. Это другая модель. Что надо признать, что Лукашенко в этом смысле как бы лучший государственный деятель. Он все-таки работал для своего государства.
Тут есть вопрос еще информированности, потому что
очевидно, я не убежден.
Очевидно, что если слушатель из Подмосковья ездил только в Белоруссию и не ездил, например, в Австрию, Швейцарию или Швецию, то для него, по сравнению с Подмосковьем, возможно, Белоруссия стоит на более высокой
ступени развития. Вы знаете, я должен сказать, что есть в Подмосковье такие города, которые могут вполне конкурировать с городами западными.
Бюджет Одинцовского района, если не ошибаюсь, он соразмерен с бюджетом, наверное, целой Украинской области,
а
может и больше.
Да. А есть города в Белоруссии, тоже мы их видели, которые живут бедно. Это не Минск там даже и не...
Возможно, просто идет вопрос о ориентирах для каждой страны. Мне кажется, что для Украины ориентир как раз не Белоруссия. То есть у нас есть другие ориентиры.
Я буду сказать, что для России, скорее всего, тоже. Да. Послушаем Веру. Здравствуйте,
алло.
Вера.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Прошу прощения, Виталий, прежде чем задать вопрос, я его непременно сейчас задам, я хочу одну ремарку.
Только очень коротко. Уже идем
коротко. Вы знаете, вот вначале, по-моему, когда еще у Украины не было государственности, и вообще вот этот процесс демократический то шел и у нас, и у них, вы знаете, в Германии, опять же, вот по вашему радио, я услышала сообщение о том, что был какой-то симпозиум, на который были приглашены украинцы, и вот один из приглашенных с Украины заявил, что он в рамках этого симпозиума не будет говорить по-русски, хотя по-русски он говорит прекрасно, и немцы, конечно, были ошарашены, сказали, ну тогда нанимайте себе собственного переводчика. Вот сегодня, в начале, когда один из наших приглашенных, по-моему, политолог сказал, зная о том, что он приглашен на русскую редакцию «Радио Свободы», заявил, а что, я должен говорить по-русски? Попробуем, хотя прекрасно говорит по-русски.
Как оказалось.
В следующий раз, когда вот с такими амбициями будете приглашать там кого-то, да, нанимайте ему переводчика. Это моя ремарка.
Вера, я сам могу переводить за те же деньги.
Я не так часто звоню на «Радио Свободы», вообще не звоню. Вот если вы хотите, чтобы отношения между русскими и украинцами были хорошими, чтобы мы относились вот так, как...
То говорите только по-русски.
Приглашайте вот таких журналистов. Это первое. Второе. Вопрос у меня такой. Вот, по-моему, это уже не политолог, а журналист с грузинской фамилией заявил, что в контексте, я сейчас не помню, он сказал так, слава богу, у нас есть свой южный берег Крыма. Вот вы знаете, вот не стыдно ли вам, то есть я имею в виду вот этих двух, да, вот делать такие заявления, имея в составе Украины 60, как минимум, процентов сугубо имперских российских земель, которые были...
Я понял ваш вопрос, да, Вера.
...в процессе жесточайших кровавых боев для России, завоеванный Потемкиным, который положил на эту жизнь. Вот сейчас они заявляют, что это их земли.
Уважаемые... К сожалению, у нас...
Да, понятно.
Уважаемая Вера, к сожалению, у нас сейчас будет с вами односторонний разговор, как бы вы уже высказали свое мнение. Я не знаю, к сожалению, есть ли у вас дети или внуки, если они готовы погибнуть при штурме города Керчь или при штурме Перекопа, то давайте продолжать разговор в таком духе. Я думаю, что никто среди цивилизованных людей не будет настаивать на пересмотре границ, потому что ни одно государство, будь то Буркина-Фасо, Украина, Россия, Лихтенштейн, никогда не согласятся на передачу части своей конституционной территории другому государству. По крайней мере, в 20-м и 21-м уже веках, таких прецедентов не было. Поэтому надо понимать, что Крым является частью украинской территории. И я понимаю, что ментально, психологически, исторически у российских граждан, у россиян и да у многих украинцев это связано как бы с частью российской истории. Но факт, что это территория украинского государства. Поэтому позвольте нам считать южный берег Крыма своей территорией, но при этом мы вас приглашаем отдыхать в Крыму, вкладывать деньги в Крым, что, собственно, россияне активно и делают. Приезжайте и будьте, пожалуйста, хорошими, добрыми, желанными гостями. Но не стройте, вот как пару дней назад в газете «Известия» начался цикл репортажей из Крыма, в которых тоже описывается с гордостью, что некие российские граждане при помощи там, местного населения выгоняют американцев из Крыма и прочую ерунду. Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши внутренние политические дела, просто приезжайте отдыхать.
Тут проблема информации, потому что я попытался бы сейчас представить, но я бывал на американских радиостанциях, бывал на немецких радиостанциях, но, и, честно говоря, не знал, ну, не говорил там ни по-немецки, но английский у меня тоже слабенький. Но никогда не было звонков радиослушателей с претензиями, какое имеет право он говорит не по-немецки. То есть проблема, кажется, ментальная. Ну, хорошо, сейчас мы еще знаем, да, мы знаем русский язык, там, дети, внуки будут знать русский язык. Но и, очевидно, что мир меняется, и когда-то настанет время, что, да, украинским гражданам в русской радиостанции будет нормально, как и польским сейчас, брать переводчика. Я не вижу ничего в этом страшного. И чтобы говорить с такой экспрессией, что какое вы имеете право говорить на своем языке, ну, для меня это просто удивительно. Ну, уважаемые, два нормальных государства, два народа. Почему бы нам не иметь нормальные отношения? Но у каждого из нас разная культура, своя культура. Почему мы не имеем права говорить у себя на украинском языке?
Давайте послушаем последний звонок. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте. Эдуард Дмитриевич, только будьте, пожалуйста, очень кратко.
Да, я буду очень короткий, Виталий. Очень много этих националистических наскоков показывает одно, что за Украину идет отчаянная борьба. Не забудем, что оранжевая революция произошла при поддержке Польши. И вот два братских славянских народа, Польша и Украина, должны объединиться и создать то же самое, что создали в Западной Европе Франция и Германия. Вот наверняка вот союз этих двух братских народов даст очень хороший результат. И прекратится вот это националистическое...
Адам Дмитриевич, а уже был такой союз, назывался Речь Посполитая. Все закончилось.
Да, но тогда была религиозная борьба. Сейчас, слава богу, религиозная борьба кончилась. И, в общем, главное сейчас идет экономика.
Ну вот, главная экономика. Это то, что слушатель, в общем-то, и должен был сказать в конце нашего программы, потому что действительно без решения экономических проблем все наши вот эти разговоры, они останутся исключительно декларациями. Как, кстати говоря, и разговоры госпожи Тимошенко и кого угодно.
Ну, надо сказать, что несмотря на политические катаклизмы, которые есть, и вулканчики, которые сотрясают украинскую политику, экономическое положение не является отвратительным, хотя хотелось бы лучше. И надо признать, что экономика все-таки достаточно уже саморегулирующийся инструмент, который существует вне зависимости. У нас вот правительство 3 месяца ИО, при этом экономика показывает чудеса выживания и даже показывает некую тенденцию к увеличению ВВП.
Но другой вопрос, как бы она могла развиваться?
Это совершенно другое, конечно, согласен. Конечно, могла бы развиваться гораздо лучше, если бы не было бы политических разборок в Верховной Раде. Но тут надо признать, что есть что есть.
Вот очень важный вопрос, вероятно, связан с тем, что Украина из тех стран, где когда нет власти, лучше бизнесу, потому что, как это ни странно, бизнес очень сильно зависим от власти, да.
И сейчас ну, тут можно говорить, что в Украине, несколько раз я это говорил, что произошла фактически с задержкой буржуазная революция, то есть второй этап национал-демократической революции и фактически буржуазная революция. Помаранчевая революция это не столько была борьба добра со злом, как это у нас пытались один из штампов. Но другой вопрос, что до этого времени государство руководило бизнесом, а тут бизнес решил взять власть в государстве. Вот. И это в значительной мере удалось.
Вот на этом поставим точку в программе «Час прессы». Напомню, что гостями нашими сегодня в Киеве были журналист Ахтанг Кипиани и политолог Элайздони. Спасибо, господа, что пришли. Вел программу Виталий Портников. А сразу по окончании этого эфира выйдет в эфир «Радио Свободы» программа «Свобода в полдень» с главными новостями сегодня. сегодняшнего дня. Продолжается сложная ситуация на Ближнем Востоке, выступление президента Путина и перед дипломатами реакция на него в мире. Все это в наших выпусках новостей. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.